Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою ежедневную, пока, слава богу, так получается, даже в выходные, программу, которая называется «Гонопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Завтра день X. Завтра очень сложная история, сложные переговоры. Попробуем в этом всем разобраться. Пожалуйста, садитесь ближе к вашим компьютерам. Обычно, когда вот были какие-то стрессовые ситуации, то было в начале и 1100 человек. Ну, сейчас пока 535, но народ собирается, я буду с вами здороваться. Это, мне кажется, хорошая, правильная традиция, которая у нас существует именно в вечерней программе. Бонасера, Светлана Грицев. Ашкелон с вами ждет интересных новостей. Лайк поставил. Спасибо большое. Масик здесь. Все привет, Черкасы. Канада с Украиной. Илья, шалом, РФ ТОВ. Натания внимает. Спасибо за вчерашнюю встречу. Было интересно. Спасибо вам большое. АФ7, Мазл ТОВ пишет. Привет из Вены. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Всем в чате. Виктория Даричини. Крымчане из Нью-Йорка тоже с вами. Всем здравствуйте. Ксения Николаев, всем добрый вечер. Спасибо за ежедневную беседу. Мариуполь, ждем ЗСУ. Это интересный вопрос. Вот Мариуполь и ЗСУ. Это посмотрим, что из этого получится. Добрый вечер, Матвей. Ждем эфир, хороших новостей. Что опять переговоры? Дорогая Наталья Николаенко, это слава богу, что переговоры. Хуже, когда этих переговоров нет. Хуже, когда все злобно разбегаются в разные стороны и начинают мериться пиписьками, которые в данном случае в виде ракет, фабов, беспилотников и так далее падают на наши головы. Я, естественно, говорю на голову украинцев, потому что россияне, они много чего заслужили. Коля Слущенко, хай, Бектагул, как всегда, привет из Марселя, всем привет с отрадного, извините, Рубио, ну да, тут иронизирует он человек по поводу того, что американцы еще не всю Украину продали русским. Дальше. Привет из Липецка. Добрый вечер. Молчу, просто молчу. Бегущая на ЗСУ. Слушайте, вы не первый раз пишете сообщения. Они какие-то такие апокалиптичные. Я, честно говоря, не понимаю, что вы так, так сказать, прямо... Вы не такая. Вот не такая или не такой, я не знаю. Вы бегущая ноздря. Женский род, мужской, средний. Вы нормальный человек. Бомбят Одессу и летит на Чернигов. Да. Как обычно. Очень жаль. Любовь Фионова. Добрый вечер, Матвей. Всем чатовцам из Калининграда. Вот, редкий гость Леонид Турбин. Рад вас видеть. Привет из Экибастуза. Я не был даже в советские времена. Доброй ночи. Всем хорошего просмотра, Горлаков. Вы как кино пишете. Марко Рубио, мы не будем помогать России вооружением, пишет Бойко. Здрасте, Бойко, я надеюсь, вы будете внимательно. Марина Рафалович, we have a summer time, how about you guys? Ну, тоже, наверное, ну, у нас потепление, я не знаю, что будет с Прибалтикой. Ну, вы понимаете, нам запрещают наши... Ребята в чате говорите Прибалтика со странами Балтии. Так они хотят. Два шахеда в воздухе. Соня Икс пишет. Не просто Одессу, бомбят всю Одесскую область, особенно прибрежную часть. Киев с вами. Все, пошла воздушная тревога. Ну, будем смотреть, что происходит. Добрый вечер, Ришон Лицион. Приятного эфира. Китайские войска на линии разграничения фронта после любого инцидента откроют коридор ФФ войскам. Не откроют. Вот, это знак воздушной тревоги. Ничего не откроют. Ребят, ну почему вы такое пишете? Я понимаю, лучше надеяться на худшее, а лучшее само придет. Моя мама так говорила. Ну да, нет, ну я не осуждаю вас, я вас умоляю. Мария Петрова, большущий привет из Ганновера. Пусть что-то получится завтра. Ну, я вам расскажу, что там получится. юристов. А что приготовил наш бледнолицый американский отец? Слушайте, он не бледнолицый, он такой розовощекий. Вообще, это кусок здоровья. Не, он хорошо себя чувствует. Ну, располнел немного, но что делать? Страны Балтии. Да, идем дальше. Что будет со странами Балтии? Ничего, будут жить, добра наживать. Хорошо. Теперь давайте я посмотрю, что рассказывается в Телеграме в разделе «Тревога». Тревога в Киеве, угроза БПЛА, Киев-область, левый берег Киев, есть такой канал, они очень смешно иронизируют, значит, ну, тарахтят гады, никогда такого не было, и вот опять. Да, два мопеда на Одессу, пять на Черноморск, твою же ж мать. На Русановку, ну, в общем, как полагается. Ладно, будем смотреть. Вы знаете, мы не первый раз, мы такие уже. Мы такие. Да, теперь, значит, смотрите. Конечно, я буду всякое вам сегодня читать и рассказывать, но я хотел бы после всех разговоров, которые у меня были с разными моими коллегами, сказать несколько слов, мое ощущение того, что будет дальше, завтра. Конечно, завтра очень важный день, потому что, значит, тут опять, вот знаете, как я говорю, тут есть несколько этажей. Первый этаж, что, ну, как сказали, вроде бы должны были пригласить русских, но русские отказались. Я думаю, что это вранье. Да и если русские отказались, то они правильно сделали. Вы меня простите. Вот входит Зеленский в комнату переговоров, а там сидит какая-то морда по имени Лавров или там что-то вот такое, да? Значит, ну как-то это негоже, да? Были переговоры с российской стороной. Украины там не было, они там разговаривали, встретились, разошлись, ни о чем не договорились, это все знают. Ну, вот так. Теперь переговоры с украинской стороной. Значит, вот это первый этаж. Второй этаж. Зеленский где-то будет там поблизости. Едет украинская делегация, которая, ну, так сказать, можно выразить недовольство, что там есть Ермак. У меня, между прочим, был сегодня спор по этому поводу. Я считаю, что принцип, боже, на Киевщину летит более 10 групп шахедов. Ну, ребята, если что-то такое будет, то я пойду в коридор. Значит, во-первых, не забывайте про лайки. У нас договор с вами остается прежний. 2000 лайков, я продолжаю. Нет 2000 лайков, вы знаете. Иду спать, смотрю сериал. Значит, да, вот пишет, на Киев летит более 10 групп шахедов. Ой, боже мой, опять будет грохот. Теперь смотрите, переговорные группы. Я тоже об этом буду читать. Я просто хотел бы, ну, так сказать, обрисовать вам картину. Ну, с американской стороны понятно кто. С русской, с украинской стороны это, безусловно, ну, как бы руководитель, как руководитель Ермак. Ну, конечно, можно было бы сказать, что вот Ермак, зачем он и так далее. Но, понимаете, во-первых, Зеленский выстроил... Во-первых, Зеленский его друг, вы знаете знаменитая фраза, он сказал, я пришел с Ермаком и с ним уйду. Это первая история. Вторая история. Там будет министр иностранных дел Сибига, там будет Рустем Умеров, это министр обороны, то есть... Будут некие люди, с которыми можно разговаривать. Но тут я делаю, вы знаете, вот как звездочка. Значит, дело в том, что я вам покажу и расскажу по поводу того, что в принципе, то вот, знаете, это грамотные переговоры. Я сейчас поясню вам, почему. Дело в том, что вот переговоры с русскими, это было так. Они просто встретились, это уже точно известно. Они сказали, что вы хотите. Те стали, говорят, мы ничего не хотим, вот все наши условия те же и прочее, прочее. Вот Талия Адамова спрашивает, а чем Ермак плохой? Понимаете, Ермак не то, что он плохой, просто есть против Ермака очень сильное предубеждение американской стороны. Еще при Байдене были настоятельные просьбы к Зеленскому, чтобы он Ермака убрал, уволил и так далее. Но как плюс или как минус, я не знаю, это не мне решать. Зеленский, вот это его наиближний соратник, и он от него не отказывается. История рассудит, это правильно или нет. То есть, другими словами, недостаток заключается в том, что будет сидеть человек, которого американская сторона, так сказать, не очень привечает. Теперь о сути переговорах, вернее, не о сути я вам прочитаю, а о, о подготовке переговоров. Она принципиально, украинская подготовка, украино-американская подготовка принципиально отличается от русско-американской. Еще раз повторю, что русские пришли, и американцы, когда с ними сидели, они ждали, что они как-то будут отступать. Но русские сделали простую вещь, устами Лаврова и устами там его прихвостней вот этих, было сказано, что вот мы сидим, и вот те условия, которые Путин изложил там еще, так сказать, полтора года назад знаменитые, вы уже знаете эти условия, все или ничего, полная капитуляция, эти условия остаются. Вот почему, когда они закончили, они, конечно, были очень расстроены, американцы. Почему? Потому что Трамп, он же не был на переговорах, он ждал каких-то хороших новостей. Во всяком случае, вот этого зазора, который можно было бы согласовывать. Никакого этого зазора не было, поэтому переговоры закончились никак. Здесь, пройдя круги ада, вот эту вот всю историю с кабинетом Белого дома, с овальным кабинетом, с якобы оскорблением, с извинениями, вот эта вот вся ужасная муть, которая была и которая, так сказать, между прочим, она помогла Трампу, я хочу вам сказать. И сейчас объясню, почему. Это подготовленные переговоры, и помогали два человека, в меньшей степени это был Макрон, а в большей степени Стармер. Вообще я хочу сказать, что историческое значение Стармера не меньшее, чем Зеленского. Почему? Потому что кроме того, что он там объяснял, что бы тебе там ни сказали, как бы тебе ни вытирали ноги, ты сидишь, молчишь, ну только не выбегай из комнаты, не бей Рубио по лицу и так далее. Выдержи это. Почему? А потому что ты дал позитивную программу. Действительно, вот дальше я вам покажу. Действительно, украинская сторона предложила некую программу, позитивную программу. Программу такого, такой остановки, частичной остановки горячей фазы войны. Мы к этому еще придем, это я просто рассказываю. И поэтому, понимаете, тут будет очень интересная история. Когда, когда сидит Зеленский, они говорят, там же официальные переговоры, все под бумажки, что предлагаешь и так далее. Он предлагает вот это, вот это, вот это, вот это. Они это дело все записывают, возможно, они будут с ним говорить, хорошо, а если вот не так, а так, а если не так, а так, все это возможно. Во всяком случае, главное совсем не это, а главное, так, подождите, а что это такое, сейчас, извините, пожалуйста, я не на то нажал. Бойкая, нужно разблокировать Бархударян, которую я заблокировал по ошибке. Извините, пожалуйста. Сделайте это, потому что это не Бархударян виноват, это там другой человек, которого я заблокировал. Я вот не знаю, как это сделать, чтобы разблокировать человека. В общем, разблокируйте ее, она ни в чем не виновата. Надеюсь, вы это дело сделаете. И поэтому получится такая вот интересная история, что они насытятся вот этой вот программой Украины. Что будет дальше? Вот дальше будет интересно. Потому что как бы заканчивается первый раунд переговоров, которые были с Россией, которые были с Украиной. И, конечно, мне довольно интересно, и всем нам, я думаю, интересно, что будет дальше. Потому что дальше как бы, ну, полагается, что эти переговоры дальше как бы, ну, скажут российской стороне, российская сторона тоже должна быть, что-то она должна ответить, но тут есть проблемы, и об этих проблемах мы поговорим, потому что российская сторона, я вам говорил, какая у нее цель, она хочет тянуть в надежде, что она завоюет еще куски территории для того, чтобы потом говорить, вот мы их завоевали и все. Так вот, теперь давайте пойдем по всякой разной информации и будем, и я вам буду рассказывать подробности всех этих историй, они довольно интересны. Значит, есть оптимистичные точки зрения, есть пессимистичные. Ну вот один из пессимистов, его зовут Вадим Трюхан, вот что он написал. О завтрашних украино-американских переговорах. Еще раз я подчеркиваю, это одна из точек зрения, потому что мы будем говорить и о позитиве, и о негативе. Нет шансов на положительный результат для Украины. Если наши делегаты, кстати, не видели указа президента Украины о составе делегации, не предадут нацию, интересы Украины, тогда американцы подадут результаты как провал из-за вины Зеленского и компании. Разрыв в отношениях продолжится. Понимаете, да? То есть, если мы скажем нет, то мы виноваты в том... Но видите, как он сразу, если они не предадут... Вообще это... Ну, сразу видно, как настроен человек. Я не очень. Я вам это читаю, но, честно говоря, я не очень люблю подобный подход. Второе. В Джиде должно произойти чудо, чтобы успеть прийти к хотя бы условно положительный промежуточный результат. Оснований для такого чуда трудно разглядеть. Опять же, ну я буду спорить, я не понимаю, что обозначает эта фраза. Какое должно быть чудо, чтобы увидеть промежуточный результат? То есть какое чудо? Почему это чудо должно произойти? Это обычные переговоры, где исследуются, ну, как бы, моменты допуска, да, вот что может эта сторона, что может другая сторона. Я не понимаю вот этого. Порядок и формат переговоров сомнительны. Непонятно, к чему стремятся американцы. Это неправда. Американцы стремятся к быстрейшему прекращению огня. Вот Трамп как объявил это 150 лет назад, вот к этому он и стремится. И он, как заявляет, по трупам пойдет Путина, Зеленского, Гонопольского, всего чего угодно для того, чтобы это дело прекратить. Это может быть нечестно, это может быть сомнительно, это может быть жутким давлением, но это его цель. В то время, когда нужно узнать условия, которые позволят россиянам выползти из Украины, они занимаются формальным шантажом Украины, требуя от нас удовлетворить требования россиян. Я задам наивный вопрос. Какие требования? Вот понимаете, Трюхан пишет, вместо того, чтобы сделать условия, чтобы они ушли, как он пишет, они занимаются формальным шантажом Украины, требуя от нас удовлетворить требования россиян. А вот интересно вообще, а какие требования россиян? И почему вы слышали, чтобы Трамп говорил, что я требую, чтобы выполнить условия россиян? Не было такого. Вот понимаете, все вроде... При этом наш отказ рассматривается как неприязнь к миру. Не было еще с нашей стороны отказа, потому что не было реальных переговоров. Я прочитал вам это, чтобы показать, что, так сказать, внешне все правильно написано, но, ну вот понимаете, вот тоже Asso Films пишет, его цель не мир, а игра на стороне России, Матвей. Ну это вам, наверное, тратить. Слушайте, я не буду с вами спорить, это просто глупо, и мне это неинтересно. Разные новости. Британия созывает, вот Стармер, конечно, не. Британия созывает новый саммит по Украине, что известно. Это мероприятие состоится в конце напряженной дипломатической недели в онлайн-формате. Это разные мелкие новости. Дальше. В Сенате США анонсировали закон о новых адских санкциях против России. Дания готова отправить своих миротворцев в Украину, сообщает МИД страны. Об этом заявили министр иностранных дел Расмуссен и министр обороны Поульсен. Газпрому подали иск на 18 миллиардов евро из-за отключения газа странам Европы. В Соединенных Штатах мощный обвал рынков. Tesla упала на 15%, Nvidia на 6%, Apple, JP Morgan и Bank of America падают на 5%, NASDAQ на 4% только за сегодня. Значит, идем дальше. Ну, Венгрия, все понятно. За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала. Бен Ходжес сказал, это бывший командующий армией США в Европе. Министр обороны Литвы для Fox News. Единственный способ вести переговоры с Россией – это с оружием на столе, как говорил Аль Капоне. Министр иностранных дел Великобритании Леми пообещал разморозить 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», и направить их на помощь Украине. Бедный Абрамович. 72% населения Франции возмущены или рассержены из-за поддержки Трампа России, 68% готовы бойкотировать американскую продукцию. И еще одна интересная новость. Ну вот такая вот: Таджикистан вслед за Узбекистаном получил китайские ЗРК. Видите? Ну вот это вот такое, такие вот новости, на которые надо обратить внимание. Я очень рад, что некоторые люди собирают, потому что все не охватишь. Знаете, вот помните, я часто вам говорил, что есть такие фотографии, которые навсегда останутся в истории. Вот посмотрите на вот эти две фотографии. В первой фотографии я принимал участие, потому что это первый день нападения, и вы видите, это проспект Победы, и вот машины, которые выезжают, покидают Киев. А внизу вот эта фотография, она, конечно, страшная. Это вот люди, у которых нет машины, которые хотят эвакуироваться из Киева, здесь дети и так далее. По-моему, это Киев. Ну вот поезда, там люди стояли, чтобы как-то их вывезли и так далее. Страшная история, страшная фотография. Ну, что сказать. Игорь Ритерович, то есть все как бы пытаются спрогнозировать завтрашние переговоры. Пишет Игорь Ритерович, вы знаете, я часто его цитирую, хороший украинский политолог. Реальные результаты запланированных на завтра переговоров будут зависеть от того, странная точка зрения, кто первый расскажет про них Трампу, передаст тональность и суть вопросов, эмоции участников, сколько благодарностей было Трампу и многое другое. Ну, смешно, но что говорить. Известный экономист Андрей Нечаев. Интересно, как пойдет завтра встреча американской и украинской делегации в Саудовской Аравии? С большой вероятностью американцы будут продолжать давить на Украину, де-факто склоняя ее к капитуляции. Зеленский уже дал понять, что до этого не пойдет. Значит, тупик и, вероятно, новый скандал. Нет, не согласен. Мне кажется, Нечаев не чувствует. Нечаев не чувствует, вот так сказать, атмосферы. Понимаете, он, конечно, известный экономист, потрясающий, но тем не менее. А, вот пишет Любовь Фионова, второе фото это в Харькове. Скажите мне, пожалуйста, разблокировали, вот кого я заблокировал по ошибке, чтобы это, потому что не туда нажал. Вот, понимаете, может быть, все это как-то хорошо закончится, но возникает вопрос, что вот это, знаете, когда ложечки нашлись, но осадочек остался. И вот здесь автор пытается понять, какой может быть осадочек. Он будет довольно неприятный, на взгляд автора. Пройдут годы, и мир продолжит рассматривать США как абсолютно ненадежного партнера, и никто не будет считать союзником. Всего за 50 дней Америка стала такой. Опять великому придется смываться от стыда... нескольким, плохой перевод, нескольким администрациям, то есть в будущем. А если Вашингтон не сделает этого сейчас, все будут кивать, но тихо будут искать альтернативы. В ближайшее время никто больше не будет полагаться на американцев. Получат ли американцы выгоду от нынешней политики своего президента? Думаю, нет, ведь это убытки на сотни миллиардов и триллионов долларов, контрактов, инвестиций и так далее. И, как правило, не один Трамп лично виноват. Виноваты те, кто до сих пор его поддерживает, аплодирует его возмутительным высказыванием, насыщенным откровенной ложью и готов ктуть, ну, и откровенной ложью. Действительно, мир делает короля. Ну, в общем, справедливое замечание. Понимаете, вот смотрите. Вот возьмем, например, Венгрию. Вот Венгрия, она ничего такого не делает. Просто Орбан или, например, Фица в Словакии, вот они такие. У них своя особая позиция. И вот представим себе американца, который решает, куда ему вложиться. Ну, вот есть в Венгрии хорошее предложение. Ну, вот он, например, говорит, да, будем, например, что-то такое делать в Венгрии. Ну, может быть, но, так сказать, ну, там же Орбан, который, его могут выгнать из европейского сообщества, тогда будут действовать другие налоги. Его, вот понимаете, в чем дело? Насколько политика, так сказать, Матвей, зачем вы гостей обзываете тварями? Вчера я сразу выключил ваш эфир. Ну, не знаю зачем, потому что, наверное, кого-то я назвал тварями, потому что он тварью является, но я очень рад, что сегодня мы опять эфир включили. Но если вы его опять выключите, ну, это ваше право. Зачем? Потому что человек достоин именно такого слова, понимаете? Ну, что тут поделать? Я человек эмоциональный. Ну, Понимаете, вот эта вот стабильность, она же, вот почему говорят, Швейцария стабильна, потому что он ничего не меняется. Это он про Витошкина? Ну, это просто новичок, он ни черта не знает наши взаимоотношения, Витошкин. Слушайте, я сегодня рассказывал эту новость. Нет, Витошкин у нас, я буду его уничтожать для того, чтобы не отдать ему $373. Хотя он все врет. Потому что он мне должен $373. Вообще, это очень смешная история. Были $373, которые туда-сюда, туда-сюда. И в результате мы потеряли нить, кто кому должен. И теперь этот долг, так сказать, он идет с нами по жизни. Смотрите, какая интересная вещь. Значит, украинцы, которые прилетают в Россию, чаще всего их не пропускают. А тех, кого не пропускают, то есть я не читал подробности, так сказать, ну, кого пропускают, кого нет, не очень интересно. Я вообще не понимаю, зачем туда лететь. Ну, кто-то летит. Выдают длительные запреты на приезд в Российскую Федерацию либо на 20, либо на 50 лет. Ну, хорошо. Пусть. Что тут сделать? Теперь вот, так сказать, Татьяна Швец говорит, долг простить и пропить. Нет, минуточку, вы правы, только кто кому должен долг простить? То есть, кто выставляет? Он должен выставить, а он будет говорить, что я. Теперь смотрите, что пишет Moscow Times. В разведке США предупредили о трудностях со сбором данных о России из-за массовых сокращений Трампа. У США могут возникнуть проблемы со сбором разведывательных данных о России, Китае, Иране, террористических группировках из-за массовых сокращений сотрудников спецслужб, которые запустил Трамп, сообщили Washington Post, осведомленные источники. Мы стреляем себе в голову, а не в ногу, сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки. Ну и дальше, значит, смотрите. Сотен сотрудников ЦРУ и Агентства национальной безопасности. Пентагон собирается уволить до 5500 сотрудников. Ну и вот, значит, человек говорит, работа сейчас практически невозможна, моральный дух ниже плинтуса. Ну, теперь... Заявление Рубио. Рубио сегодня перед переговорами так появляется, так полагается. Он дает такое небольшое интервью. Ну, так сказать, да, поговорить, понять и так далее. Два сообщения от инсайдера. США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира. Вот еще раз, я обращаю ваше внимание, что это он врет, потому что все уже оговорено и договорено. То есть, понимаете, они не хотят оказаться, и самое главное, что Украина не хочет оказаться в ситуации, когда они приедут на переговоры и будут раскидывать пальцы. Конечно, Зеленский это не может позволить. А знаете, чего у нас не было? У нас не было сегодня ни одного доната, и это очень плохо. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, раз. Пожалуйста, говорите друзьям и делайте репосты, что есть такой канал. Пожалуйста, я просил бы вас бросать донаты, я прямо буду благодарить вас, вы знаете, как я это делаю. Обязательно подписывайтесь на Patreon. Потому что в субботу, ух, мы будем там дурака валять. Да, это закрытый эфир в Патреоне. Каждую субботу делаю. Ну и вот у нас осталось 10 минут. По лайкам скажите мне, Да, не стесняемся, ставим, Валентина пишет. Вторая история. Если итог встречи в Саудовской Аравии понравится США, говорит Рубио, поставки военной помощи Украине могут возобновить. Тут тоже интересная история. Никто не знает, чего, собственно, запретили. Трамп летит в самолете сегодня и говорит: да, давно уже я снял ограничения на поставку разведывательной информации. А люди, которые ниже, они говорят: у нас не приходило ни запрета на поставку информации, ни последующего разрешения.
Это тут, где я скрываюсь от российских перестрелок. Я думаю, что вам... Ну, нормально, ребята, ну не очень красиво, но что поделать. Так, идем дальше. Просто, если грохнет, то... Вот здесь я обычно сижу. Вы набрали 2000, поэтому я продолжаю. Значит, смотрите, он говорит, вот почему эхо, потому что здесь пусто и ничего не происходит. Значит, смотрите, что получается. Вот самый богатый человек в мире, который мог бы всех купить, всех продать, знаете как. Он начинает рассуждать про Украину. И что он говорит? Вот он говорит стандартные слова. Американский миллиардер Илон Маск призвал использовать санкции, слушайте внимательно, против 10 самых богатых украинских олигархов. Вроде бы все это правильно, да, пусть. А теперь Илон, как там его, Американович. Значит, смотрите, что происходит. Читаю вам. По версии Forbes, на прошлый месяц самыми богатыми украинцами были Ринат Ахметов, 4 миллиарда долларов. Виктор Пинчук, 2 миллиарда долларов. Вадим Новинский, 1,2 миллиарда долларов. Константин Живаго, 1,2 миллиарда долларов. Геннадий Боголюбов, 1 миллиард долларов. Порошенко вообще там не ночует. А у Игоря Коломойского 1 миллиард долларов на 23-й год. Вот, понимаете, если бы этот чудесный Маск знал, куда идут их все миллионы и миллиарды, он бы заткнулся. Потому что столько, сколько все эти люди отдают армии, он просто не понимает. Он украинской армии ничего не дает. То есть как? Он оплачивает Старлинг. Спасибо ему большое за это. Кто говорит? Порошенко. Я не знаю, сколько у Порошенко денег. Неинтересно. Но мы же все время показываем сюжет, и он все время закупает эту военную технику. В общем, короче говоря, Он дебил, понимаете, в чем дело? Вот взял, сказал, и потом он там стоит возле Трампа и говорит: ну, конечно, надо, знаете, сколько у них, как будто Трамп знает сколько. Ну, противно. Противно. Теперь смотрите. Что делает Стармер? Вообще в поединке чемпионата Европы Стармер занимает первое место. Премьер-министр Великобритании Стармер проведет 15 марта виртуальную встречу стран-партнеров по Украине в рамках коалиции желающих, а Франция проведет встречу военных чиновников в рамках коалиции на этой неделе. Вы, наверное, знаете про вот эту коалицию желающих. Это те, которые хотят, помимо НАТО, донатить Украине и помогать ей оружием, и, самое главное, выражают готовность участвовать в миротворческом контингенте. Правда, тут есть проблема, потому что Россия говорит, что из стран НАТО не может быть контингент. В Киеве переименуют заведения, названные в честь Трампа. Речь идет о Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station. Человек пишет: не дай бог, после таких мощных действий США начнут давать России военную технику. Нет, понимаете, что тут сказать? Но если он так поступает, хозяева этих заведений делают такую вещь. Ой, Тимофеев. Матвей, сам чего закупил для бойцов Украины? Или только поговорить, просить донаты? А я что, тебе отчет, что ли, должен давать, дурачок ты наш? Убирайте этих отсюда моль путинскую. Но вот видите, зато они как бы такие невероятные российские миллиардеры. Предприниматель Роман Абрамович во время посещения игорного дома в Висборне увидел табличку на стене при входе. «Достоевский наш должник. Сумма долга $240 000». Абрамович сказал администратору: «Снимите эту позорную табличку. Долг великого писателя оплачен». И вот так читаешь это и думаешь, какой все-таки человек. Вот она связь поколений. Связь поколений. Оплатил долг картежника. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры по выделению 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, это 3 миллиарда долларов, заработанных от продажи футбольного клуба «Челси» российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Приятно. Теперь о том, что может быть на переговорах. Пишет Financial Times. Украина на переговорах в Саудовской Аравии может предложить частичное прекращение огня с Россией. Только давайте как бы мы будем понимать, что не может предложить, а уже предложила, и уже это обсуждено и так далее. Да? Украина намерена предложить России частичное прекращение огня, которое предусматривает прекращение использования беспилотников большой дальности и ракет, а также боевых операций в Черном море. Пишет Financial Times. Но обратите внимание, что ничего не говорится о наземных операциях. И вот это именно может быть большая проблема. Потому что получается, что остается наземная война. Ой, наконец-то, спасибо вам большое. Кто-то мне сбросил донат. Я вам очень признателен. Киев надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить свое решение о заморозке обмена разведданными. Уже отменили. Вот, ну, собираются спросить Украину, готова ли она пойти на территориальные уступки. Посмотрим, все завтра. Очень смешное выражение Стивена Кинга. Это очень смешно, он сказал, послушайте. Когда говорят «конец света», значит, хотят продать кукурузные хлопья. А вот если говорят без паники, тут уже дело серьезное. Замечательно сказано. Удивительная новость пришла из Китая. О ней пишет Иван Яковин. И он делает перепечатку из газеты «Жэньминь Жибао». Это орган коммунистической партии Китая. Мне кажется, пишет Иван Яковина, довольно любопытным, что сразу после и на фоне быстрого сближения России и США китайцы явно демонстрируют готовность укрепления отношений с Украиной. Вот сейчас в главной китайской газете вышла довольно обстоятельная заметка, поводом для которой стало микроскопическое событие. Обычно о таком в Жэньминь Жибао не пишут. Думаю, это не про горох. Сейчас вы поймете, что имеется в виду, что значит не про горох. Олд Симулянт пишет. Матвей, при всем уважении будьте внимательны. Старлинг для Украины оплачивает правительство Польши, из-за чего разгорелся скандал и выступил премьер Сикорский. Дорогой Олд Симулянт, вы же понимаете, что я готовлюсь к передаче, а вы нет. Просто в силу того, что я автор этой передачи, а вы просто зритель. Хотя, может быть, вы информированы. То, что вы сейчас написали, не соответствует действительности. Вот почему Илон Маск назвал Сикорского маленьким человеком. Почему он назвал «ты маленький человек»? Прочитайте полностью его цитату. Тот сказал, мы платим 40 миллионов долларов, Сикорский, за то, что у нас, что мы платим. Это межгосударственный договор, там с фирмой вашей и так далее. А Илон Маск ему отвечает, ты маленький человек. То есть в данном случае, вот как мне объяснил Саша, это не маленький человек, не коротышка. Ну, как сказать, ты, оно обидно, конечно, ты мелкота. Ну, вот знаете, как говорят, вот, молоко на губах не обсох. Дело в том, что поляки оплачивают только половину старлинков. Остальные старлинки шли, да, крошка. Но, тетя, это не крошка, не в смысле крошка, да, дребнота, ну вот, в общем, вы понимаете, о чем идет разговор. Он говорит, что вы оплачиваете только часть, а остальное оплачиваю я. Поэтому отдыхай. Теперь про Китай. Смотрите, какая произошла удивительная вещь. КНР подписала с Украиной соглашение об импорте гороха и водных продуктов дикого вылова. КНР и Украина заключили соглашение, которое регламентирует ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставкам на китайский рынок украинского гороха и водных продуктов дикого вылова. Об этом в четверг вечером сообщило посольство КНР в Украине. Вот почему Иван Яковин написал фразу, думаю, что это совсем не про горох. Про что же это? Давайте я вам скажу так. Ну, во-первых, китайцы, по всей видимости, там получили указание от Си быть такими общими миротворцами и так далее. Нет, Елена Авачук говорит, Китай что-то знает, что-то не знает. Нет. Тут дело в другом. Вот скажите, пожалуйста, вы заключали бы договор со страной, если бы знали, что она скоро перестанет существовать? Нет. Да, Ольга, значит, Украина будет жить. Китай работает именно так. Для того, чтобы не наложили руку туда европейцы или Соединенные Штаты, они сделали вот такую вот историю. Почему нет? Интересные вещи происходят в самих Соединенных Штатах. Там немножко пугаются Дональда. Демократы Палаты представителей только что внесли законопроект, запрещающий Трампу использовать армию для вторжения в Канаду. Понимаете? Слушайте, я говорю вам, это правда. Вот посмотрите заголовок. Тут просто плохая камера, поэтому не очень видно. Понимаете? На всякий пожарный случай. Замечательное сообщение. Теперь мы с вами, кстати, давно не читали Z. Z-канал ВДВ за честность и справедливость. Сообщают по оперативной линии, что мы перешли в контрнаступление в Курской области, и некоторые наши подразделения оказались в окружении. Фланги других подразделений сейчас оголены. Какая-то хрень происходит. Ведь Лапин доказывал, что есть успех. Сейчас главное вывести наших пацанов из освобожденных районов, в которых их заманили. То, что я вам прочитал, абсолютно не обозначает, что у украинской армии все успешно. Именно в Курской области очень большие проблемы. Почитайте, это все есть в интернете. Сегодня очень важная дата, сегодня день рождения выдающегося человека, с которым я познакомился еще когда был студентом. Он гениален, он великий, и Господь ему даровал долгую жизнь и ясность ума в 99 лет. Композитору Александру Зацепину 99. Цифры какие-то сумасшедшие, с трудом воспринимается разум. Когда-то он сказал: в Париже я отдыхаю, в Москве работаю. Но все самое главное он написал, конечно, в России. Фильмы Гайдая без его песен не представить. В весьма сером фильме «31 июня» его музыка – главное украшение. А фильм «Земля Санникова» больше люблю там не «Есть только миг между прошлым и будущим», а песню «Даля и пусть под ноги от нее хаб». А одна из лучших пугачевских песен «Этот мир придуман не нами» и так далее. И, конечно, гениальная тема любви из «Красной палатки». Александр Сергеевич доказал, что есть фильмы, на которые можно ходить именно из-за музыки. Он действительно великий. Я был у него дома. Он жил на Патриках тогда. Он потом уехал, давно-давно уехал и жил на две страны. Периодически он приезжал, мы виделись на каких-то мероприятиях в Союзе композиторов и так далее, там что-то вот такое, но великий. София Котляр спрашивает, а он еще работает? Я не знаю. Все-таки 99 лет это, но он, знаете, он такой сухопарый. Такие люди очень долго живут. Он сухой, он всегда был сухой. Канадцы в кофейнях теперь подают канадиану вместо американо. Ну, это, наверное, глупость или, может быть, даже шутка. Почему? Потому что, помните, была идея России русиано. Ну, от этого Трампу все равно. Пишет Маша Слоним. Следующий премьер-министр Канады и бывший глава Банка Англии Марк Карни обещает выиграть торговую войну с президентом США Дональдом Трампом после победы в гонке за пост преемника Джастина Трюдо. Американцы, знаете, в торговле, как и в хоккее, Канада победит, сказал на встрече со своими сторонниками Марк Карни. Карни, который в ближайшие дни будет приведен к присяге в качестве премьер-министра, обещает ввести ответные тарифы на американские товары, пока американцы не проявят к ним уважение. Кстати, я разговаривал сегодня со своим другом. Он живет в Канаде, но он такой больше консерватор. Он считает, что нынешний премьер довел страну до катастрофы и так далее. Я ему говорю: хорошо, а как вот этот? Он говорит: ну, он тоже, это же представитель этой же партии. Ну, это их дело, кого выбрали, того выбрали. Теперь, значит, Линдси Грэм. Теперь Линдси Грэм получил указание грозить России. Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм, который 3 года назад ездил в Украину с дружеским визитом, после публично выступил против Зеленского, снова стал угрожать России. Уже на этой неделе Грэм обещает новые экономические санкции. Адские. Так написано. Цитата. Что касается России, я буду вводить санкции против их банковского сектора энергетики на следующей неделе, чтобы побудить их прийти к столу переговоров. Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них, и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе. Грэм также был одним из тех, кто призвал Зеленского извиниться за встречу в овальном кабинете. Вообще-то, вот там по себе, Грэм очень хорошо относится к Украине. Потому что когда он приехал сюда, он был здесь несколько раз. Его возили в Бучу, в Ирпень, ему все показали, он быстро все понял. Но он чиновник на работе. Поэтому, когда ему позвонили из администрации президента, искали ругать Зеленского, он выскочил и стал ругать Зеленского. Сейчас ему дали другое указание, он делает другое. Но тут обратите внимание, тут есть у него нестыковки. Он говорит, что касается России, я буду вводить санкции против их банковского сектора. Какие санкции он не может вводить? Санкции вводят Министерство финансов и так далее, он к ним не имеет никакого отношения. Но, что важно, это угрозы от Трампа. Просто Трамп, он, как вы видите, себя позиционирует как такой, так сказать, я стою в сторонке. А вот Линдси Грэм, вот он говорит, все, если они не согласятся и так далее. Хорошо, пусть будет так. Это очень смешно. Это очень смешно, как Стармер и его помощники пытаются остановить Зеленского от того, чтобы он что-то не сказал лишнее. Вас это позабавит. В то время как, значит, Джонатан Пауэлл, советник Кира Стармера по национальной безопасности, отправился в Украину в выходные, чтобы проинформировать Зеленского до того, как представители его страны примут участие в переговорах США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофической ссоры в овальном кабинете с Трампом. Премьер-министр также пытался убедить Трампа возобновить обмен разведданными, ну, вроде возобновили. В выходные Стармер говорил с президентом Макроном, Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО, о необходимости возобновить обмен разведданными с Киевом. Пауэлл также настаивал на этом перед Уолтсом. В общем, короче говоря, слушайте, вот мы с вами говорили, вот помните Бориса Джонсона. Борис Джонсон больше ездил. Конечно, это было другое время. Тогда еще шпичка в одном месте не торчала у всех. А вот сейчас совсем другая история. Вы посмотрите, какое бешеное деятельность развил Кир Стармер. Но, безусловно, Гриша Сливка абсолютно прав, что это последний инструктаж, так сказать. И это действительно правда. Я себе представляю, как его трясли несчастного Зеленского и говорили ему, только молчи, ничего не говори, молчи, говорит... Твое величество, ты самый великий, ну и так далее. Да. По политике все. Сейчас я вам кое-что прочитаю еще нашего с вами. Бандеровца, потому что у него интересно. Так, к югу чисто, по мопедам, по остальным два возле Василькова. В столице на левом берегу и в Голосеевском районе ПВО работает. Ну, в общем, как-то их рассеяли. Так, открываем нашего бандеровца. Это очень интересно, то, что он пишет. Так, пошли первое. Президент Трамп на совещании с госсекретарем Рубио перед его событием на переговорах с украинской делегацией заявил, что уверен в том, что Путин меня ко мне прислушивается, дальше он сказал, потому что у него нет выбора. Трамп отказывается рассказать любому из своей команды, на чем основана такая уверенность, но заявляет, что только я знаю, на что пойдет Путин ради мира. Ни одно живое существо в мире не знает, какие существуют договоренности между Трампом и Путиным, поэтому просто ждем подтверждения или, что более вероятно, опровержения слов президента США. Второе. Украинская сторона получила от американской стороны российские предложения по Запорожской электростанции и городу Энергодар. Россияне не против равноценного обмена этих территорий с Украиной и предлагают договориться по этому вопросу еще до возможного подписания соглашения о прекращении огня. Одновременно американская и британская разведки утверждают, что Путин издал приказ подготовить к демонтажу некоторые объекты и механизмы Запорожской электростанции. От себя он пишет. Для меня очевидно, что быстро это не делается, поэтому до прекращения огня еще далеко. Я не думаю, это не так работает. Третье. Украина на переговорах с Соединенными Саудовской Аравией будет отстаивать в вопросе возможного заключения соглашения о прекращении огня, внимание, не только, а она будет заявлять, что это общая позиция Украины и европейского сообщества. Об этом госсекретарь Рубио сообщили главы МИД Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. «Немного от себя», – пишет Бандеровец. «Не имейте повышенных ожиданий от этой встречи. Принцип Трампа давить пока не поддаются. Украина, очевидно, получит еще один ряд требований от США, после выполнения которых, по словам, будет разблокирована помощь в обмен и обмен разведданными. Надо не поддаваться шантажу и твердо отстаивать согласованную с Европой позицию, иначе по новым требованиям уступок будет еще больше. Они будут требовать потом еще и так до бесконечности. Украина по состоянию на сегодняшний день имеет запас прочности в 3 месяца как минимум. Это без новых пакетов помощи от стран ЕС и ЕС как альянс. Трамп уже потерпел фиаско во всех своих международных инициативах. И у Украины есть прекрасный шанс отстоять свою позицию относительно подписания возможного соглашения о прекращении огня, потому что оно несравнимо больше нужно Трампу, чем Украине и ЕС. И последнее, что я вам хотел сказать – это вот важно, чего не будут требовать от Украины. Во всяком случае, от американской стороны такие требования не были слышны, и это очень важно. Первое. Никто не будет требовать от Украины признавать оккупированные территории российскими. Да, даже не было намека на это. Второе. Никто не требует отставки Зеленского. И третье, никто не требует отдавать Путину территории, которые тот считает своими. Понимаете, да? То есть, например, он говорит, немедленно освободить там всю Луганскую область, всю Донецкую область, всю Запорожскую область и так далее, потому что мы всю область внесли в Конституцию. Нет. Короче говоря, завтра, конечно, в течение дня будут всякие заявления, но переговоры, я не знаю, наверное, они все-таки будут долго. Поэтому вы знаете, что программа, которая называется «Час дня», она пока не изменила название, и она будет... Она сейчас идет в 6 часов вечера. Это хорошо, потому что в 6 часов вечера в 2 я не успею. Я не думаю, что там, только если они подерутся, это будет известно. Но в 2 часа дня они только, они, наверное, начнут в 10 или в 12. Вряд ли что-то будет известно. А вот в 6 часов вечера со Славой Бардой я уже смогу вам рассказать подробности. А все подробности расскажу в 23 часа. Не в состоянии читать стих, еле живой. Давайте, ребята, понимать, что все конечно. О, взрывы. Где взрывы? Сейчас. Секундочку. Где-то в хорошем месте. Взрывы над Курском и Курчатовым. Работает ПВО. Ну а что, только они должны стрелять? Нет, конечно. Поэтому прощаюсь с вами. До завтра. Попью чай и по горшкам и в люльку. Сложные дни. Эмоционально сложные. Я вас абсолютно понимаю, но мы должны это пережить и дождаться. Занимаются серьезными делами. Мы с вами здесь только зрители. Может быть, к сожалению, но может быть и к счастью. Спасибо вам большое. Всего.